Я хочу сегодняшний урок истории начать с примера. Когда исполнилось 45-летие пробужденному братству, я был приглашенный в одну церковь Западной Украины на этот праздник. У них, сейчас я точно не помню, или областное было общение, или объединение. И вот там задали мне такой вопрос. Ну, многие были приглашены, регистрированные на этот праздник. И задали такой вопрос. В 61-м году произошло в нашем большом баптистско-русском братстве разделение. И вы теперь празднуете 40 лет разделению. Но нужно скорбеть о разделении, а вы возвели это в праздник. Как это понять? Очень хороший вопрос. Само разделение – это для нас скорбь и не радость. И мы не разделение празднуем. Но мы празднуем вот что. В 50-е годы власти смогли взять верх или взять руководство над церковью. Чего не должно было произойти? Потому что глава церкви всегда будет и остается Христос. И если религиозное общество, где уже не Христос глава, это общество перестает быть церковью. Нет, поймите меня правильно, я понимаю, что и тогда в церквах было много искренних братьев и сестер. Но много зависит от руководства. И это не нужно умалять. Иногда я эту мысль говорю, вот когда у нас есть один раз в месяц пост и молитва о совете церквей. Иногда я эту мысль подчеркиваю, чтобы мы не подумали, что ну, мы сами способны идти правильным путем. Нет, мы очень связаны один с другим. Посмотрите историю израильского народа. Приходил к руководству благочестивый, богобоязненный царь, и народ израильский выбрасывал идолов, прекращали идолопоклонство, каялись, очищались и служили Богу. Приходил нечестивый царь, и весь народ опять впадал в идолопоклонство. Почему так? А не нужно слишком много думать о себе. Каждый, я, вы, мы зависимы друг от друга, и автономии быть не может. Потом было провозглашено, но я планирую еще вот в истории своей преподать три волны разделения уже в период пробужденного братства. От 61-го года, середина 70-х годов было разделение, начало 90-х годов разделения и начало 2000-х годов разделения. Вот это три больших разделения, которые пережило братство. Я имею в виду в своем преподавании указать причины, корень этих разделений, вот этих три волны. Но когда вот и первое было разделение в середине 70-х, тогда было провозглашено, церковь должна быть автономная. Это обман. Церковь не бывает автономной. Как может быть автономная член в теле? Вот в 12 главе послания к Коринфянам апостол Павел нам описывает взаимоотношения членов. Порознь мы члены, а вместе тело. Ну как может рука или нога, ну, стать автономной от тела. Такого не бывает. Так точно и мы с вами. Так вот на таком житейском примере хочу еще показать. Вот когда мы едем в автобусе, пусть это ночная поездка, в автобусе, допустим, 50 пассажиров и один водитель. Да, всем 50 человекам не возбраняется спать, но водителю возбраняется. Но вдруг засыпает водитель, не он один страдает, да? А страдают все люди, которые находятся в автобусе. Скажут, да я хочу быть автономным, тогда выйди с автобуса. Если ты в автобусе, ты зависим от того, как управляет водитель. И если он заснул за рулем, то в трагедию ты попадешь, даже если это не твоя вина. Вот так мы люди связаны, так по Божьим планам мы не автономны друг от друга, то есть мы зависимы друг от друга. И когда в руководстве уклонение от истинного пути, все братство уклоняется. И от этого никуда не денешься. Такова реальность. И поэтому я сейчас возвращаюсь опять, что когда вот по нашему календарику приходит пятница, когда предлагают поститься и молиться о Совете Церквей, этим нельзя пренебрегать. Потому что в этом и наша судьба. Если руководство уклонится с путей Господних, пойдет и народ Божий за ними. Вот так все связано. Так было и в 50-е годы. Хотя были там отдельные лица, и, может быть, немало их было, которые видели все это, но сделать ничего не могли. Итак, в 61-м году произошло разделение, но мы не разделение, празднуем. Что мы празднуем? Мы празднуем великое пробуждение, которое Бог дал. А почему разделение произошло? Потому что не все захотели пойти путем пробужденного. То есть не все восприняли пробуждение Божье и захотели оставаться на старых путях, и поэтому произошло разделение. Но мы празднуем не разделение, мы до сих пор скорбим. Мы и до сих пор регистрированно называем это наши братья и сестры. Но, к сожалению, сегодня намного больше разница между нами регистрированными, чем 45 лет назад. Ну, какая, попозже мы об этом еще поговорим. Ну, а теперь я сегодня хочу рассказать вам, как произошло это пробуждение, кого Бог использовал, это мог делать только Бог. Скажите, кто вывел народ израильский из земли египетской? Так Бог или Моисей? Но Моисей принимал непосредственное участие. То есть мы сегодня говорили, правда, на другом предмете, да, как Бог сотрудников себе ищет, соработников. И для того, чтобы воскресить Лазаря, нужно было, чтобы кто-то камень отвалил. Мы на этом примере рассматривали. Да? Бог устрояет церковь, тоже ища сотрудников себе. Бог, ну даже вот смотрите, это великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Но для этого понадобилась Дева Мария. И без Девы Марии Бог не воплотился бы, не пришел во плоти, да? То есть он искал, с кем сотрудничать. И когда Бог нашел эту душу, Марию, которую можно было использовать в этом назначении, это чистый сосуд, это благочестивая, богобоязненная девушка была. И Бог нашел ее, и тогда просто уже все стало. И сошел Дух Святой, и она зачала, ну и родила Сына Божьего. Но без нее этого бы не произошло. Вот это тоже как бы яркий пример того, что как Бог сотрудничает с человеком. И в наше время, вот, вернее, тот период 45-летней давности, о котором мы сегодня говорим, Бог тоже искал человека. И, кстати, много зависит от человека. Один из пророков, я сейчас не помню, кто это пишет, «Искал я у них человека, и не нашел, чтобы стал в проломе, и не нашел, потому постигнет город такие-то бедствия». Итак, я сейчас расскажу, как Бог совершил это великое чудо и кого использовал. Я уже сказал, что вот Геннадий Константинович, тогда еще молодым братом, ему было около 30 лет, когда вдруг ему стала понятна причина вот такого разрушительного действия в народе Божьем. Как сам Геннадий Константинович свидетельствует, что подготовка до 61 года длилась около 10 лет. Как она длилась? Это были молитвы, посты и поиски. Ну, он говорит, я много раз слышал свидетельства лично от Геннадия Константиновича, потому что ну, приблизительно уже 15 лет я посещаю совещание Совета Церквей. И Геннадий Константинович нередко, или даже сказал бы часто, ну, один или другой, или еще другие какие-то моменты из той истории рассказывает на совещании. И, вы знаете, для меня очень много всего нового слышу и узнаю. Ну, братья пожилые, которые все это пережили, конечно, может быть, им приходится слушать и по второму, и по третьему разу. И Геннадий Константинович всегда говорит, братья, ну, вы уже, пожилые братья, потерпите меня. Это для молодых нужно. И я всегда был в восторге, когда вот он опять начинает рассказывать историю. Для меня это все близко, для меня так это все дорого. И поэтому ну, многое, что я буду рассказывать, это то, что я слышал лично из уст Геннадия Константиновича. Ну, как я уже сказал, что он ну, свидетельствовал, что около 10 лет шла подготовка. Потом, после того, как уже в сердце у него созрело, да, вот такую мысль я начал, потом упустил, что он говорит, я верил, твердо верил, что Бог всемогущий и сегодня, как и в древности, что Он мог раздвинуть воды Черного моря и провести народ израильский по дну, что Он мог из скалы источить воду и напоить народ израильский, Он мог послать манну с неба и кормить на протяжении 40 лет народ израильский в пустыне. Он и сегодня тот же. Он может дать победу. Хотя, видимо, кажется, что никакого просвета не было. Чуть забегу наперед. Когда уже началось это движение, и Степан Герасимович Дубовой свидетельствовал, я его и лично слышал свидетельство на кассете, что он говорит, я сомневался, что можно сделать. Я понимал реально, какой-то монолит, когда руководство церкви слились воедино с безбожной властью. И теперь вот это начинающее пробуждение восстает и против власти религиозной, уклонившейся с путей Господней, и против власти светской, которая вторглась в церковь и свои порядки наводит в церкви жесткой рукой. И, говорит, я представлял, что это невероятно, это невозможно. И вдруг, говорит, мне приснился сон. Говорит, стоит Геннадий Константинович, и у него в руках маленький молоточек, вот знаете, или которым штапики забивают на окнах, или детишкам дают играться. То есть такой маленький-маленький молоточек. И он стоит и стучит по стене. А тут, говорит, такая бетонная стена, массивная-массивная. И в одном месте трещина в этом бетоне. Трещина, наверное, для того, чтобы он увидел, что внутри. Я, говорит, заглянул, а там вот такая толстая арматура идет. То есть такую стену разбить практически невозможно. А он стоит и бьет молоточком. А я ему говорю, Геннадий Константинович, зачем это бесполезное дело? А он говорит, Степан Герасимович, нам нужно делать то, что мы в силах делать. Остальное Бог все сделает. И вдруг, говорит, от таких незначительных ударов трескается стена и развалилась. Ревется арматура, все рушится и падает. И, говорит, после этого сна я присоединился к этому движению. Я, говорит, понял, что я слишком по-человечески взвешивал. А Геннадий Константинович брал это верой. И говорил, вот к маленьким молоточкам, то, что в наших силах мы должны делать, а остальное Бог сделает. Но это я так чуть забегая наперед вспомнил, свидетельство Степана Герасимовича. Ну, а теперь Геннадий Константинович, молясь, рассуждая, находясь в постах, был в поисках, что делать. И когда пришла ясность ему, ясность была на один только шаг. Это уже после он выразил, когда уже сделали первое или второе совещание инициативной группы, и Михаил Иванович Хорев, он тогда еще был молодым человеком, тогда он еще в Санкт-Петербурге жил, и спрашивает Геннадий Константинович, мы сделаем первый шаг, а второй шаг какой? Он говорит, не знаю. Нам стало ясно, какой делать первый шаг, мы должны сделать первый шаг, а второй шаг Бог откроет. Я вспоминаю, когда Савл шел в Дамаск, чтобы гнать церковь Христову, и Господь Иисус ему явился по дороге, и он услышал голос, ослеп, упал. И когда он произошел диалог с Иисусом, и он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И он говорит, что повелишь мне делать? И Господь ему сказал, встань и иди в Дамаск. И все, что ли? Почему Господь ему не сказал, ты станешь великим миссионером, ты напишешь 14 посланий, которые христиане будут читать на протяжении 2000 лет. Ты напишешь те послания, которые будут фундаментальные в христианстве, которые будут давать направление всему христианству. Ты обоснуешь ряд церквей христианских в Европе и в Азии. Ничего этого Господь ему не сказал. Он ему сказал только один шаг. Встань и иди в Дамаск, а дальше сказано тебе будет, что нужно будет делать. Вот так Господь нередко действует, Он не открывает все свои планы. По-видимому, мы и не в состоянии это и воспринять по своей слабости, или возгордимся, или еще что-то там. Но Господь нередко использует такой метод, когда открывает только один шаг, и человек, если в послушании делает этот шаг, тогда ему становится понятно, что он должен делать дальше. Вот так точно было и во время пробуждения. И когда Михаил Иванович спросил у Геннадия Константиновича, а какой следующий шаг? Он сказал, не знаю. Мы утвердились пред лицом Господним, что первый шаг верный. Утвердились, делаем первый шаг. Ну, теперь, это я тоже чуть забежал наперед, да? Когда Геннадию Константиновичу стало ясно, что нужно создать инициативную группу. Что это за группа? Слово «инициативная», то есть это группа, которая проявит или уже проявила инициативу о созыве съезда. В представлении Геннадия Константиновича это было так. Теперь мы имеем один или два факта, что руководство братством в тайном сговоре с КГБ и их действия на разрушение дела Божьего в церкви, то есть действия служителей. И поэтому вот каким-то образом нужно сообщить об этом церквам, нужно сообщить об этом местным пресвитерам. Может быть, тогда он даже и не представлял, что огромный процент и местных пресвитеров были же под такой же распиской и в таком же сотрудничестве с КГБ. Он этого не представлял. Но в его представлении было так: собрать большой съезд и приготовить речь такую, обоснованную фактами. А говорит, фактов у нас было, ну, парочку только фактов. Сегодня мы имеем их сотни. И он говорит: вы, молодое поколение, ну, как бы к нам обращаясь, Геннадий Константинович, говорит, вы сегодня не с пустыми руками. Вы имеете и опыт независимого служения отцов своих. Вам ясен путь теперь, и у вас фактов сотни. А у нас не было впереди отцов, у нас не было много фактов. Ну, два факта только было, но один из них я вам рассказал, что сам Карев признался, что мы все под расписками. То есть мы почти не с чем было начинать это пробуждение. И все-таки у него созрело, что нужно начинать. Он с этим поделился с местным пресвитером там в Новомосковской церкви. Это в Тульской области Новомосковская церковь. Вот там колыбель нашего пробуждения. Он поделился, там был пресвитер, если кто подскажет фамилия его. Он уже недавно отошел в вечность. Как? Не, вот Надя, секретарь Петра Даниловича, дочка его. Ну, сейчас у Вити Орлова Люба, вот ее девичья фамилия, тоже дочка. Ну ладно, я подзабыл, может быть, по ходу вспомню, тогда скажу. Ну, в общем, Геннадий Константинович был помоложе, а тот брат постарше. И ответственный пресвитер, наверное, был тот брат, вот тут я так неуверенно чуть говорю, да, кто был ответственный за церковь. Ну, Геннадий Константинович собрал братский совет и говорит, ну, рассказал свои переживания и говорит, я теперь вижу, что нужно создать нам инициативную группу. Это на церковном совете, на местном. Ну, Геннадий Константинович, он-то не имел большого образования. Он о своем образовании сказал так на одном из съездов. У меня, говорит, плохо сложились отношения со школой. И когда меня перевели с 6 класса в 5, я школу бросил. А остальное у него самообразование. То есть он-то человек грамотный. И не в этом его, ну, сила. Во-первых, он одаренный Богом, природне одаренный. А во-вторых, он в послушании Богу. И поэтому, как и Геннадий Константинович сам подчеркивал, ну, не только о себе, но и о себе в том числе, как апостол Павел Коринфянам написал, любящим Бога дано знание от Него. О том, что Он обладает огромными знаниями духовной жизни, ну, это налицо, это очевидно. Ну, Он не в институтах получал эти знания. И вот, когда Он сказал братьям местным, и братья говорят, Геннадий Константинович, тебе Бог открыл, ты имеешь какое-то представление, как это делать, и мы с тобой вполне согласны, мы тебя полностью поддерживаем. Ну, как это делать, мы ничего не сообразим. Тебе Бог открыл, мы тебя благословляем, ты начинай и действуй. Вот так было, как бы, первый раз озвучена эта мысль о создании инициативной группы. Ну, эта инициативная группа, она потом формировалась постепенно. На первом совещании, когда было подписано первое послание церквам, тогда два только служителя присутствовали на этом совещании, а остальные были нерукоположенные братья. Это был Геннадий Константинович рукоположенный, и второй был Алексей Федорович, фамилия, хорошо знал, Прокофьев. Хорошо знал, выскочило с памяти. Прокофьев Алексей Федорович. Но он был случайный человек на этом совещании, хотя он тоже одаренный. Харьковчане его хорошо знают. Он здесь много трудился до 61-го года. Он сам из преступного мира, из заключенных, из бывших этих зэков покаялся. Но был он, Прокофьев был с образованием и тоже одаренный человек. И он приехал туда случайно и первый раз. Ну и вообще братья потом свидетельствуют, что вообще он случайный человек в нашем братстве, потому что у него, ну, направленность его мышления, ну, не соответствует узкому пути. Его вечно куда-то заносило. То в политику, то в экономику. Вот так вот. Ну нет вот такого трезвого, ясного понимания, что церковь должна делать и куда не должна вот вторгаться. И составили первое послание инициативной группы, то есть там, где кратко, оно в истории есть, сейчас можно журналы вот за 40-летие, есть, ну, публикуются там многие документы, и оно тоже публикуется в этом журнале, вот это первое послание. Ну, там, где братья вкратце описывают сложную обстановку в церквах братства, ну и народ Божий это видел и понимал, и указывает причину, и указывает выход с этого состояния. Какой выход? Обратиться к правительству о ходатайстве о созыве съезда. Почему вынуждены были пойти этим путем? Потому что вначале по решению инициативной группы, или вот эта инициативная группа, встретились с братьями-служителями ответственными, то есть руководство всех Б. И предложили, сказали, что очень трагическая ситуация в братстве, и необходимо сделать съезд. Им почти дословно, скажу так, сказали старшие братья: «Вы что, мальчики, с луны свалились, что ли?» Вот такими словами ответили. О каком съезде может идти речь? Уже вот, ну, в конце 20-х годов были съезды, и с тех пор прошло уже, значит, сколько, 30, ну, около 30 лет, или чуть больше 30 лет, ни одного съезда не было. И сегодня для того, чтобы нам собраться три служителя на совещание, мы неделями добиваемся разрешения, чтобы нам втроем собраться, обсудить какие-то вопросы. Неделями добиваемся, нам не разрешают собраться. Друзья, вы чувствуете, как это для нас странно кажется, да? Собраться три служителя, добивается перед уполномоченным, чтобы разрешил встретиться. Вам не представляется, что это возможным было? Или вообще, что такое могло быть? Знаете, почему мы не представляем? Мне тоже кажется, это какое-то, ну, невероятное что-то, да? Потому что мы с вами уже родились и растем в пробужденном братстве. А в то время все верующие считали это нормальным. Как это без властей собраться? Как это не спросить разрешения? Как это преподать крещение, не спросить у властей? Как это рукоположить пресвитера, не спросить у властей? Вот так уже в сознание верующих внушили, что ни шагу без властей не имеют права делать. Все надо согласовывать. И даже официально на членских собраниях избирались посредники между уполномоченным и церковью, чтобы, ну, все ходатайства, ну, допустим, решили сделать ремонтик в маленьком доме. Вот этот посредник ходит к уполномоченному и добивается разрешения. Уполномоченный спрашивает: а где вы деньги возьмете на обои, а где вы на краску возьмете деньги? Вот отчитайте все, потом он подумает, взвесит, скажет: хорошо, пойди, я еще подумаю. И месяцами добивались разрешения, можно ли окна покрасить в молитвенном доме. Уполномоченный еще не разрешил, еще нельзя трогать, нельзя красить. И вот когда добьются, уполномоченный разрешит, тогда в радости в церкви, слава Богу, поблагодарим Господа, уполномоченный разрешил окна покрасить в молитвенном доме. Братья и сестры, это реальность была. Это жизнь церкви была. И вот тогда, когда Геннадий Константинович, ну и другие братья сказали, то есть теперь уже от лица инициативной группы, что нам нужен съезд. Они вот сказали, как я уже выразился, что мальчики, вы с луны свалились, о каком съезде, если нам троим служителям собраться, мы неделями добиться не можем разрешения. Ну и тогда, когда они предложили инициативную группу, тогда вы ходатайствуете перед властями, то есть всех Б, чтобы они разрешили. И они отказались ходатайствовать. И они сказали, если вы отказываетесь ходатайствовать, тогда мы эту инициативу берем на себя. То есть братья не забегали вперед служителей всех Б. Они обратились к ним и сказали, съезд необходим. Ходатайствуйте вы, как ответственные перед и Богом, и братством. Вы, служители, вас поставили. Ходатайствуйте перед правительством о созыве съезда. И когда всех Б отказались ходатайствовать, тогда инициативная группа обратилась к церквам с воззванием, братья и сестры, просим, поддержите нас в молитвах и в ходатайствах. Пишите правительству ходатайство о том, чтобы они разрешили съезд. Отпечатали это воззвание, это первое послание инициативной группы, гектографическим методом. Ну, у нас его называют еще синька или стеклограф иногда, потому что этот раствор, который впитывает в себя чернила и потом отдает на бумагу, заливали на стекло. Ну, еще я захватил эти времена, когда мы работали, вот печатали детскую литературу. Уже издательство полным ходом работало на черной печати, но не хватало, или детскую литературу не издавали в издательстве, потому что загрузка была, и тогда не в таких же масштабах могли печатать, как сегодня, мощные там станки и все. И поэтому я еще захватил, когда мы вот и у нас в шахтах для всего нашего объединения и Краснодарского края печатали детскую литературу на синьке, то есть вот этим гектографическим методом. Вот на этим методом отпечатали, значит, это первое послание инициативной группы. Ну, я уже сказал про бизнес-содержание этого письма, что призыв к тому, чтобы народ Божий ходатайство посылал правительству, чтобы правительство разрешили провести съезд. С какой целью нужен был съезд? Я хочу проверить, как вы меня слушаете. Для какой цели нужен был съезд вот в 61-м году? Сестра, как ты поняла? А какие причины были? Что объявить? Что руководство братства в тайном сотрудничестве с властями светскими. И Геннадий Константинович представлял это так. Это все объявить, рассказать. И сделать переизбрание руководства. То есть всех, кто связан в сотрудничестве, их отстранить, а поставить богобоязненных братьев, и которые поведут верным путем. Ну, слишком наивное представление, правда? Я сейчас скажу, почему я так говорю, слишком наивное. Вы знаете, в этот момент у меня вот ассоциируется с выходом из Египта. Пришел Моисей к фараону и говорит, отпусти народ Божий на 3 дня пути совершить жертву в пустыне. Помните такое? А Бог как повел, на 3 дня или нет? А Бог повел вообще. И в Божьих планах не было возвращаться опять к фараону. А просит отпусти на 3 дня пути. Вот так что-то подобное произошло в 61-м году. Собрать съезд. Но теперь уже понимаем мы, что эти вопросы решить было бы невозможно на съезде. У Бога он послал на мысль Геннадия Константиновича сделать этот шаг, а сам совсем по-другому повел. Удивительно повел Бог. Почему было невозможно решить эти вопросы на съезде? Геннадий Константинович не учитывал тогда, что большинство пресвитеров местных церквей были тоже сотрудниками с КГБ. И приехали бы на этот съезд, который будет голосовать, кого отстранить, а кого утвердить. Все сотрудники приехали бы. То есть сотрудники КГБ. И как КГБ бы командовала, так и пошел бы съезд. И ничего бы на этом съезде положительного не решилось бы. Бог это знал, и Геннадий Константинович этого не знал. И Бог повел по-другому. Когда это послание прочитали в церквах, то по-разному отреагировали на это послание. Рассказывал Дмитрий Васильевич Миняков, Когда у нас речитали в Барнауле, ну интересно, я постараюсь в нескольких словах за Дмитрия Васильевича. Он покаялся в тюрьме, а сидел за то, что попал в плен. За то, что попал в плен по освобождению, он был 5 лет в плену, и когда вернулся, дали ему 10 лет срок. А он, когда в армию призвался, еще не успел ни присягу принять, ни оружие в руки еще не взять. То есть через несколько дней, может быть, через 5 дней после его призыва началась война. И так как он служил в Белоруссии, в Бресте, в первый день войны он попал в плен. И он, когда суду говорит, а за что вы меня судите? За то, что ты в плен пошел. А как я мог не пойти, если захватили и повели? Надо было себя застрелить. А у меня не в чем было стрелять, мне еще винтовки не дали. Надо было найти, чем себя удавить, но в плен не идти. За это ему 10 лет дали. Когда он пришел на зону, он встретился там с одним пресвитером баптистской церкви. И сразу же покаялся. И год, там их уже за год было 10 человек, и через год этот пресвитер освобождался. И для того, чтобы вот 10 человекам из заключенных было кому преподать вечерю, уходя с зоны, он рукоположил Дмитрия Васильевича на пресвитерское служение. То есть он покаялся в зоне и был рукоположенный в зоне. 9 лет он отсидел уже христианином, нет, пресвитером уже 9 лет он сидел. Год христианином, и потом 9 лет пресвитером. Освободившись, приехал в Барнаул и столкнулся с холодным всех бешеным христианством. Его стали притеснять служители, пресвитера. Он пришел с открытой душой. 9 лет мечтал с церковью встретиться. Представлял ее, вот как в Евангелии читал, так и представлял. И вдруг встречается, проповедовать нельзя, то нельзя, то нельзя. Он понять не может. И как с первых дней не сошелся с ними, и так до последнего он гонимый и был. Он такой пылкий, искренний, преданный такой брат. И говорит, и видя, что все это творится, я, говорит, настолько в уныние впадал, настолько все это плакал. И вдруг первое послание инициативной группы. Мы, говорит, с утра, то есть с вечера собрались, прочитали его, и почти до утра плакали от радости. Первая ласточка, которая вот свидетельствует о приближении весны, так и это, говорит, первое послание. Вот так мы восприняли, с радостью. Мы поняли, если Бог начал действовать, Бог сделает свое дело. И сразу поддержали. Почти по всему братству нашлись те, которые поддержали. Ну, допустим, у нас в Мирифианской церкви, это из свидетельства Михаила Сергеевича, много подписалось, я сейчас подзабыл, или 60 человек подписали вот, ходатайство. Когда эти ходатайства пришли в Москву, тогда сразу по двум линиям дали распоряжение проводить работу с этими людьми, которые подписались. По линии церкви, то есть старшие пресвитера приехали, стали переубеждать, стали угрожать, и сроками стали угрожать за то, что вы подписались, и требовали «снимите свои подписи». А с другой стороны, на работах стали притеснять, и кто не снимал своих подписей, выгоняли их с работы. То есть, с каких сторон можно было воздвигнуть гонения против них, то так и воздвигли. И таким образом, вот, допустим, в Мирифианской церкви подписалось около 60, и под давлением старших пресвитеров области сняли свои подписи, и только 7 человек не сняли свои подписи. 7 человек. И вот эта церковь, где мы сейчас находимся, в 61 году начиналась с 7 человек. Это 7 человек, которые не стали снимать подписи, и их за это отлучили. То есть после того, как их уговаривали, угрожали, их отлучили. После отлучения, и так было повсеместно. Допустим, у нас в Шахтинской церкви, если в Мирефе 7 человек, то у нас в Шахтинской церкви 20 человек, в Ростове 40 человек. Ну, в общем, везде по-разному. И таким образом, несколько братьев, инициативная группа, которые призвали к ходатайству о созыве съезда, ревнуя о чистоте и о святости церкви, теперь увидели результат. Они не предполагали, что так обернется все это. Что теперь почти по всем церквам есть группы друзей отлученных. За что? За то, что ревновали о чистоте, о святости. За то, что переживали о деле Божьем. И Геннадий Константинович свидетельствует и говорит, тогда я почувствовал, что теперь на нас лежит ответственность за эти души. Они, мы их призвали к этому действию, и теперь они стали отлученными. И тогда Геннадий Константинович понял, что нужно теперь объединить эти души, которые ревнуют о чистоте, для того, чтобы они не впали в уныние и в отчаяние. Что делать? Нас отлучили. Вы знаете, во многих церквах церковь не пошла на отлучение. В частности, в Мерефии, когда пресвитера поставили вопрос, вот эти 7 человек отлучить, то церковь не проголосовала. Они опять обработку такую делают, опять на голосование ставят, опять ни один не поднялся. Они говорят, ну хорошо, давайте тогда не будем отлучать, а просто исключим из списков. Ну на это согласились. То есть не отлучили, но исключили из списков. А где получилось отлучить, там отлучили. И таким образом они стали не членами церкви и стали собираться отдельно. И вот этот момент нельзя было упустить. Вот эти народ Божий, где больше, где меньше, они в недоумении, почему так произошло? Они на Бога уповали, они ради святости Божией это сделали, и вдруг теперь они остались как бы за бортом церкви. И тогда второй шаг был инициативной группы объединить их в одно братство. И это происходило удивительно быстро. Церкви ну, сразу стали интересоваться, рассказывал Иван Петрович Плет, говорит, что пока мы находились под регистрацией до вот этого события, мы, говорит, не интересовались, как живет рядом церковь. У них свои проблемы, у нас свои проблемы. А когда вот мы только вот получились в таком положении, как бы за бортом церкви, ну теперь нас сразу интересует, а как в Ташкенте братья и сестры живут? А как у них события? Мы поехали туда, они поделились. Как у них идет вот эти события? А как идет там в Алма-Ате, как в Караганде, как в Темиртау и так далее? И говорит, удивительно, что за несколько месяцев мы такие родные и близкие стали. Нас уже расстояние не разделяло. И мы увидели в этом руку Божью. Мы были чужие за 10 километров соседней церковью. А теперь удивительно, Дух Божий нас объединил. Там арестовали, пошли повальные аресты. То есть вот эти, которые были инициативы, проявляли инициативу, чтобы подписать ходатайство и отослать в Москву, да, они вычисляли и арестовывали. Так у нас вот в Харьковской области только после подписи этих писем сразу 5 братьев арестовали. Ну, 2 из них – это вот Михаил Сергеевич, наш, с нашей церкви, и Виктор Кузьмич Моша, тоже с нашей области. Вообще 5 братьев арестовали. И так по всему братству пошли суды сразу. И нас, говорят, это еще больше соединило и сплотило. И таким образом зарождалось пробужденное братство. С тех пор братья четко и ясно понимали, что регистрация – это западня для церкви. Вообще слово «регистрация» – дословный перевод от слова «реестр», то есть «список». И если бы эта регистрация была соответствующая этому слову, то есть просто чтобы власти знали, что по улице Железнодорожной мы собираемся, и все, и больше их не интересует. Так таким образом, мы давно зарегистрированные, они нас хорошо знают, но им регистрация не для этого нужна. Им регистрация нужна, чтобы взять власть над нашей верой, над нашим духом взять власть. Вот для этого нужна регистрация. Совсем недавно я был в одной зарегистрированной церкви в Киеве. Но эта церковь, она пожелала примкнуть к нашему братству, но по определенным причинам пока регистрацию еще не сдали. И когда ну, мы там побыли еще с братом, они задавали вопросы. То есть там не все согласны сдавать регистрацию. Ну и одна из причин, у них земля под молитвенным домом арендованная. Но там не молитвенный дом, там ну, временное здание такое, примитивно очень построенное. А молитвенный дом они не могут строить, там тоже материальные причины. И они очень держатся за это, значит, за этот участок земли. Он не ихний, он арендованный. И говорит, как мы только сдадим регистрацию, сразу потеряем землю эту. И задавали вопрос, ну, в частности, мне, а почему мы не можем оставаться, ну, быть в братстве и оставить у себя регистрацию? Ну, сейчас подробно пояснить, почему. Я думаю, что даст Бог, может быть, потому что я на часы наблюдаю, 4 минуты мне осталось. Сейчас я не буду вот подробно пояснять. Ну, одну деталь, которую я там в Киеве сказал, я сейчас вам скажу. Я говорю, братья, будьте уверены, что ни политической регистрации не существует. То есть такая регистрация, которая вас бы не поставила под власть светской власти. Такой регистрации не существует. Я говорю, могу вам предположительно сказать, как у вас может произойти. Может быть, по-другому, но может быть так. Вот сегодня часть братьев, там расширена братская была, все братья были собраны. Сегодня у вас часть братьев, которые готовы сегодня же сдать и считают, что она не нужна и она вредна нам. Некоторые считают, что нет, к нам не вторгаются, и мы можем оставаться в регистрации. У вас есть разделение, но вы еще как-то терпите друг друга с разными понятиями. Завтра поменяется политика государства, и к вам предъявят построже, вот, ну, допустим, заставят вас какие-то отчеты сдавать, ну, в каких-то вопросах внутри церковной жизни подчиняться. Опять часть скажет, тогда мы сдаем регистрацию. Но для того, чтобы сдать регистрацию, вы сразу дом теряете. И некоторые скажут, надо на какие-то уступки идти ради дома. Ну, там, кстати, шел вопрос вот такой. Сейчас есть возможность на независимой территории, то есть ну, на личной, на приватизированной территории строить молитвенный дом. А они не хотят оставить то место. Но то место связано с регистрацией. А мы их убеждаем, вам нужно строить молитвенный дом не здесь, а на приватизированном участке. И сегодня вы можете сохранить единство, построив молитвенный дом на частном участке. И все, и вы тогда власти скажете, извините, мы сдаем вашу регистрацию, и мы вам не подчиняемся. Но если вы здесь останетесь, вас заставят подчиняться. И ради того, чтобы сохранить дом, вы пойдете на какие-то уступки. Но не все, кто-то будет против. Вот вам и разделение. И таким образом постепенно они все равно вас втянут, что вы будете подчиняться, и никуда вы не денетесь, как это было и раньше. Итак, дорогие друзья, вот таким образом, как Геннадий Константинович и не думал, и не планировал, и иногда нас называют раскольниками, то есть как будто бы Совет Церкви, или в то время называлась инициативная группа, произвели раскол в братстве, ничего подобного. Инициативная группа призвала ходатайствовать о созыве съезда для того, чтобы освободиться от греховного положения, которое лишает нас общения с Богом. И тогда их, которые присоединились к этому движению, их изгнали из церквей. Но не наши братья произвели разделение. И когда их изгнали из церквей, они уже изгнанные из церквей объединились в братство. И поэтому обвинение в адрес Совета Церквей, что вы сделали разделение в 61 году, несправедливое, неправильное. Братья единственное, что сделали, это призвали жить свято. А остальное, ну, уже так Бог повел, и ну, с помощью и вот и всех Б, которые отлучили и изгнали из церквей, и таким образом образовалось новое братство. Дорогие друзья, у нас на историю остается 1 час времени. Я думаю, что вот так, как у меня получилось, я рассказал, как произошло разделение в 61 году. Ну и теперь, как я уже сказал, что у меня есть желание такое еще за 1 час рассказать принципы деления за 45 лет. Это деление 75, в середине 70-х годов, 90-х и 2000-х годов. Ну, на этом мы наш урок истории на сегодня закончим. Встанем, помолимся.